к Колоссянам, 4 главу. В конце 3 главу Павел объяснил, что нам надо простить друг другу так, как Христос нам простил. И я предлагал, что как Христос нам простил, это не в том, что Иисус как-то требуется от нас какого-то специфического покаяния. Если ты покаешься, тогда я дам прощение. Он как-то принимает человеку из-за того, что мы веровали во Христе, в Нем, и мы находимся во Христе. То есть у нас статус такой во Христе. И из-за этого, тогда Он готов нас принимать. И на этом же основании нам надо друг другу воспринимать. Значит, когда человек согрешает против нас, у нас выбор тогда. Мы сможем ему просто так, нам просто простить, или требовать покаяния, я только дам прощение, если ты будешь покаяться. Ну, сможем держать, политика такая, но проблем с этим, если Бог или Иисус будет так же самое с нами поступать, ну, где мы будем стоять? Потому что мы все согрешаем без покаяния, даже в неведении. Только, наверное, спустя несколько лет мы как-то понимаем, что, ну да, это не то, что я сделал. Ну, мы это не поняли, наверное, что это грех. Только потом мы поняли. И мы тоже забываем грех. Грех, который ты совершал, допустим, 10 лет тому назад, какой-то пятница в апреле 2003 году или как. Мы об этом забыли, потому что человеческая память это несовершенная. А что, мы для этого не покаялись? А что, тогда прощения для нас нету? Нет, мы уповаем на милость и на благодать Божию. А если мы будем так делать, то нельзя тогда требовать от другого человека как-то, ну, специфические покаяния. Если ты на полу пред мною, тогда ладно, я дам тебе прощение. Так жить очень тяжело для нас. Вот. И после он это сказал, это 3 главу, 13 стихе. Как Христос простил вас, так и вы. Он дал много заповедей насчет семейной жизни. То есть он имел в виду, что в наших самых близких отношениях нам надо жить согласно этого политику. Как Христос простил вас, так и вы. И потом в этом контексте он начинал проводить примеры из семейной жизни. И это продолжается здесь, 4 главу, в 1 стихе, потому что тут в тех разделениях между главами, допустим, 3 глава к Колоссянам, 4 главу, это ставлено человеком, тех, которые редактировали, вот, тех Библий, которые у нас есть. И это не в оригинале, это не так, что Павел так писал, он просто писал письмо и все, без глав, без стихов, в смысле нумерации. Стихов нету в оригинале. Итак, он сказал в этом контексте, в 4 главе, 1 стихе, «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете, господа, на небесах». Справедливость. Об этом много мы слушаем. Людей подают суд, потому что они поищут справедливость. Вот. Ну, подождите, нам надо показать справедливость как отражение тот справедливость от нашего Господа на небесах. И разве Он показывает нам справедливость? Согласно закону справедливости, если мы согрешили, нам придется умереть. И это все. И мы все согрешили, тогда по справедливости нам придется умереть. И поэтому к Римлянам и другим местах Павел объяснил радикально новые понятия справедливости, что Бог для него справедливость, это просто простить человеку и не требовать наше покаяние и так далее. Тем более мы согрешили и требуется тогда умереть. Вот. Но это не будет для нас, потому что он как-то нашел путем через того, нам не надо умереть вечно. Хотя мы к этому абсолютно достоин. Итак, наша справедливость должен отражать тот справедливость, который Бог нам показал. Поэтому читаем, когда Мария, Матерь Иисуса, стала беременная, написано, что Иосиф был человек очень справедливый. И из-за этого, когда она стала беременная, Он хотел из-за его справедливости как-то потихонечку разводиться с ней, как-то скрывать то, что случилось. Написано, из-за его справедливости. Ну, по закону, кажется, она стала беременная, и не от него. Тогда смертный казнь. Для этого, по закону, а из-за того, что у него была справедливость, он думал, да ладно, это моя возлюбленная девочка, собираемся вот жениться, и вот она стала беременная, и это точно не от меня. Что делать? Ну, что делать? Потому что он был человек справедливый, он хотел это скрывать. И как-то платить, что она не то сделала, и как-то потихонечку отходить от нее. И когда он решил это делать, ангел Господний явился к нему и сказал, Иосиф, молодец, но тот беременность это от меня. Это не от человека, это не от мужчины. Не переживай. Но я просто имел в виду, что его справедливость не было как-то играть по закону. Конечно, он мог бы, мы сможем и тоже. Значит, что? Если Бог будет и тоже с нами делать. Это вот дух благодатью и милостью. Так, во втором стихе. Будьте постоянны в молитве. Постоянны в молитве. Мы все молимся, когда нужно. Когда проблемы. А будьте постоянны в молитве. Это призыв. Молиться постоянно. Не только при проблеме, при кризисе. А будь постоянны в молитве. Это для всех здесь присутствующих. Это призыв на самом деле. Молиться не только при необходимости, когда думаем, о, Господи, помоги. Все, других альтернатив нету. Вот. Бодрствуя в ней с благодарением. То есть он понял, что молитва должна быть и тоже благодарением. С благодарением. То есть не просто, ой, Господи, помоги. А поскольку мы регулярно молимся, до едой и за все то, что у нас есть. Будь благодарны за то, что у нас есть, и радоваться даже в этом, и не на то, что нету. Вот. Это дух жизни, это ритм жизни. Поэтому поблагодарить Богу до еды, по-моему, это помогает как-то устроить тот ритм жизни духовным образом, чтобы мы как-то постоянно на связи, в контакте с Богом. Хотя я согласен, конечно, что, наверное, мы живем при тех, где это как-то неудобно, как-то молиться формально. Ну да, но молитва – это не формальность. Можно молиться с открытыми глазами. Абсолютно, вполне, с открытыми глазами и так. И никто не знает, что ты даже молился. В третьем стихе. Молитесь также у нас, потому что он был в тюрьме. Павел был в тюрьме, когда он это писал. Это чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Столько раз он говорил в узах его, как это для него неприятно, что он как-то ограничен, так он чувствовал. Хотя он так чувствовал, из-за того, что он был там в узах, он поэтому писал эти послания к нам. Поэтому даже при таких обстановках, где мы чувствуем, что Бог как-то ограничил меня слишком, все равно у Него есть план действия с нами. И как он сказал, молитесь, чтобы Бог отверз нам дверь для слова. Он это писал в узах камеры, в тюрьме. Бог отверз нам дверь, и дверь была точно закрыта. Когда он это сказал, дверь была закрыта, потому что он сидел в камере. Вроде он имел в виду молитесь, чтобы вот как-то Бог открыл бы вот дверь этого тюрьма, чтобы я как-то на освобождение освободился, чтобы я могу дальше проповедовать. Ну, в четвертом стихе, дабы и открыл ее, то есть таинство Христово, как должно мне возвещать. Чувствуется, что он, наверное, чувствовал, что он не проповедовал так, как нужен. И когда мы слушаем слово Павел, мы думаем, вау, такой миссионер, такой проповедник. А видите, он молился и попросил этих верующих там в Колоссии молиться, чтобы он открыл Евангелие как должно. То есть он чувствовал, наверное, что он не столь евангелизировал, но предлагал Евангелие так, как нужно. Итак, это то, что я люблю. Все эти библейские характеры, Павел, Давид, всякие эти, они далеко не совершенны. Не совершенны. И поэтому молились для прощения и вот попросили других молиться о них в своем слабости. Это хорошо, потому что мы тоже слаб. И просто показать человеку какую-то звезду, какой-то совершенный человек и сказать, вот пример для вас. Ну, кажется, немножко далеко для нас, потому что мы не такие совершенные. А вот показать, что да, даже в Павле был кое-что, какой-то недостаток в духовном плане. Допустим, здесь я понимаю, что он чувствовал, что я здесь не проповедую Евангелие так, как мне должен делать. То молись, пожалуйста, чтобы возможности было бы для меня это делать. То это хорошо. Потому что вот мы сможем как-то с этим присоединяться, мы сможем это понять, идентифицироваться с этим. И мы сможем и тоже молиться Богу, чтобы Он дал бы нам возможности, открыто дверей, то есть встречи с людьми, кому мы сможем на самом деле кое-что поделить по-духовному. Это хорошо так молиться, чтобы Бог дал бы нам встречи с людьми, которые мы сможем, ну, кому мы сможем проповедовать. И в 5 стихе он сказал, пользуясь временем. Я понимаю, что он имел в виду, что надо использовать наше время мудро. И столько мы сможем тратить нашей жизни, наше время, наши минуты, наш час, наши дни, месяцы, жизни вообще в пустоте. Есть глобальная и колоссальная пустота в обществе сейчас. Это вообще ужас. Интернет тоже играет свою роль в этом, но вообще все. Но он сказал, что пользуясь временем. У нас время есть, им надо это пользовать. В каком контексте? Чтобы возвещать тайну Христову, то есть, чтобы показать другими вот, Евангелие. Не просто болтать в жизни без ничего, ничего не делая. Шестом. Слово ваше да будет всегда благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Мы знаем, иногда вот есть такой провокации, какие-то слова от человека, и мы, к сожалению, не реагируем к этому хорошо, и мы начинаем как-то кричать или не то сказать. И язык, у нас все есть проблемы с контролем языком. Такие провокации и так далее. Ну, он сказал, что если вы будете всегда говорить с благодатью, тогда вы знали бы, как отвечать каждому. То есть, если вообще ваш разговор, ваша речь и слов как-то с благодатью, тогда при провокации вы знаете, как отвечать каждому. Это будет естественнее. Это не так, что, ой, провокации, а где желез внутри себя, чтобы сам себе контролировать, чтобы правильно говорить, ой, желез такой нету у меня, и вот, говорим то, что не нужно. Нет, так нет. Итак, почему он сказал всегда с благодатью? Что значит благодать? Это значит, что Бог простил нас без нашего покаяния. Он дал нам прощение, несмотря на то, что мы недостойны. Не из-за того, что мы это заслужили. И тот опыт благодати должен влияться в каждом области жизни. И даже наше слово, наша речь будут это как-то отражать. И да будет с благодатью приправлено солью. Приправлено солью. Но в Ветхом Завете соль или символ завет с Богом, или заветное отношение с Богом. И несколько раз мы читаем в Ветхом Завете завет, который Бог сделал солью. Я читаю Левит, 2 главу, 13 стихе. «Всякое приношение твое хлебное соли солью». И не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль, потому что соль – это соль завета Бога твоего. То есть, это символ завета Божия. Они при Ветхом Завете бросили соль, чтобы показать, что вот это мой завет с Богом, и тем более они бросили на огня при жертвоприношении, чтобы огня было бы как-то ярче. Это все в физическом плане. А сейчас под Новым Заветом Павел дал новое значение солью. Нам не надо бросать буквальным образом солью, но нам надо вот говорить с благодатью. И даже Марка 9 глава, 50 стих, вот, он сказал, что, ну, Иисус сказал, что нам надо вот иметь мир с другом, который является солью. Итак, под Новым Заветом это не вопрос принести жертвы и бросать соль другим буквальным образом. Вот. Соль является, допустим, символ хорошей речи, говорительных слов с благодатью и мир с друг другом. Это знак, что у нас есть завет с Богом. Поэтому Яков писал, что наше слово столь важно. И Иисус сказал, что согласно словам, Он будет судить человека. Это знак. Это знак. Если у нас на самом деле есть тот завет с Богом. И дальше в этом главе он говорил Тихике, тех посланий, которые он отправил. Он сказал, что вот Тихик придет в 7 стихе, чтобы известить вам о мне, о моем положении, ситуации. И в 8 стихе и он и тоже Тихик отправил туда, к ним, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердце ваше. То есть, были таких молодые, кажется, молодые посланники, которые бегали по всему империи, посетил какой-то брат, чтобы знать, как у Павла дела, потом в Колоссии, чтобы знать, как у них, и путешествовал, чтобы сообщать друг другу, как на самом деле есть у них. Мы в нашем поколении, у нас есть связи в беспределах. Никакого раньше поколения, имейл, интернет, сотовые связи, у нас слишком много связи. Ты сможешь весь жизнь болтать на связи круглосуточно. Кто хочет с тобой говорить, кто хочет болтать. Вот. И у нас на самом деле есть такие возможности, а, конечно, вопрос, используем ли мы этих возможностей, связанные, как надо. Потому что раньше у них не было ничего. И братья путешествовали из одного стороны этого империи до другого. Из Колоссии до Рима. Просто чтобы сообщить друг другу, как прогресс. Это опять отражение значения общения между христианами в первом веке. И у нас должен быть такой же смысл, что мы вместе, вот, на самом деле, во Христе. И факт того, что ты будешь вечно жить, я буду вечно жить вместе, сразу это делается совсем другое качество для наших отношений прямо сейчас в этом жизни. В 9 стихе «С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас». То есть Онисим из Колоссии. А что мы знаем об этом Онисим? Есть небольшое послание Павла Филимону. И там он говорил, тот Онисим, что он был раб, который убежал и закончился в тюрьме. И там он встречался с Павлом. Павел обратил Онисим к Иисусу, кажется, ему покрестил. И потом, когда он освобождался, это Онисим, Павел писал письмо Филимону, его бывший хозяин, и сказал, ну, это случилось, но прости ему, пожалуйста. Раб, который убежал из хозяина, все как-то думали, что такой человек вообще, мерзость такой, с этим человеком вообще не надо как-то общаться. Они сделали такие знаков на голову такого человека, чтобы показать, что я раб, который убежал. И вообще они убили такие люди. Это для им в их вот, мерам, понятиях общества это ужасный грех для раба убежать из хозяин, потому что хозяин ему покупал. Он является его. Он убежал, это ужас. Надо ему либо убить, или делать ему такой стыд, чтобы его жизни вообще не стоит даже жить. А здесь Павел писал Онисим, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, то есть он один из вас, он с вами, принимай ему. Это так, как если человек педофил, да, и мы все считаем, что он такой страшный, ладно, посидел ему столько лет в тюрьме, и вот потом он вышел. Все типа, ля. Вот, и это типа так, в таком вот, ситуации, где Павел писал, но он верным и возлюбленным братом. Должен быть путь обратно для каждого человека. И это не для нас сказать, что нету. Это не для нас. И если человек тогда покаялся, Павел ему принял. Как я сказал, по их размерам в обществе раб, который убежал, достоин только смертом, или, по крайней мере, жить в стиде с таким вот знаком, приклеенным или сделан коже его. Десятым. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной. Это Аристарх. Мы читаем у него Деяния апостола, 27 главу, когда вот Павел плавал и имел это корабль крещения по пути в Риме. И Аристарх и был с ним. То кажется, что Павел не был совсем один на этом корабле. Был и Лук, мы знаем, и тоже это Аристарх, по крайней мере. И он дальше писал у Марк в 10 стихе. «Если придет к вам, примите его». У Павла был спор насчет Марк. И когда он имел спор с Варнавой, он сказал, что дальше я не буду с Марком работать. Павел, это Деяния апостолов, 15 главу. А сейчас, уже в старости лет, уже когда садился из тюрьмы, Павел, наверное, размышлял об этом и думал, да нет, тот спор с этим Марком вообще не стоило, это не то, ладно. Хочу показать, что на самом деле принимает тот человек, я не то. Он тоже писал второе послание Тимофею, 4 главу, прямо до смерти его, когда Павел писал прямо до смерти, он писал, принимай Марк, пусть Марк даже меня посещает. То есть он примирился, по крайней мере, в сердце. Если мы в старости лет будем размышлять о том, что всякий спор вообще не стоил, абсолютно не стоил, то лучше прямо сейчас принять такое решение. И тот дух, он, мы встречаем здесь в 11 стихе. Также Иисус, прозываемый Юстом, оба из обрезанных. Значит, был спор в церковь. Вот между тем, которые требовали, что если принимаешь крещение, должен обрезаться. Процесс обрезания должен быть для язычников. Я не знаю, как они считали у женщин, но, по крайней мере, если мужчина, если брат во Христе, то должен иметь обрезание. И Павел против этого спорил очень сильно. Сказал, что да нет, если язычник хочет принять крещение, то пусть он принимает. Зачем крестить человеку и потом требовать, что ну давай, давай, будем обрезать тебе тоже. И был такой спор. И, конечно, Павел прав об этом. Ну, я считаю, что он прав об этом. Павел прав об этом. Но он был в разделении об этом момент в церкви. Это для нас смешно, но для им это реальный вопрос. Потому что многие из них были евреи. Павел в том числе. Вот. Итак, он сказал, что этих людей оба из обрезанных. Он имел в виду, что они из этого партии, из этого группы, с кем я спорил. Он писал в 11-м, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бившие мне отрадою. То есть, он имел в виду, что они сейчас дали мне столько утешения. И опять я чувствую, что он уже как-то чувствовал, что конец жизни уже скоро. Зачем я спорил об этом? Спор вообще не стоит. Если споров вообще не стоит, то зачем тогда у нас есть? И в 12-м приветствует вас Эпафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны, исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас. А сейчас Павел пока в тюрьме, да, в камере. Он сказал, что я свидетель насчет этого Эпафраса, который со мной. Столько он вас любит, и столько заботы у него есть для вас, и столько он для вас молится. Я представляю, что они в одном и той же камере. И Павел из этого камеры писал, сказав, что да, знаете, что Эпафрас только для вас молится. Я представляю, что он смотрел на Эпафрас, пока он на коленах в этом камере молился. Я так представляю. Наверное, они думали бы, о чем мы в тюрьме, мы в камере, в этом камере четыре эти стены, что мы сможем делать. Но Павел здесь использовал такой язык, как заботу, труд и так далее. Он сказал, ну, тот человек очень вас любит, он столько делает для вас. А что Эпафрас делал? Ничего по-физическому, кроме того, что он молился. Кроме того, что он молился. Итак, не думайте, что ой, я не могу ничего не делать. Пока мы живые, мы сможем молиться. И это считается здесь как огромный труд, огромную заботу. И он сказал в 15 стихе, приветствуйте братьев в Лаодикии, которые недалеко от Колоссии. Лаодикия, мы знаем дальше в Откровении, когда Иисус писал всем церквам, в том числе и Лаодикии. И он очень страшно, Иисус страшно писал Лаодикии, сказав, что у вас проституции внутри церкви, у вас вообще такие неморальность, и вы вообще такие слабы. Давайте, ребят, что вы думаете? Это то, что Иисус типа писал Лаодикии. А здесь приветствуйте братьев Лаодикии. Значит, что внутри этого церковь, который, видимо, не то и ушел, вот, и был верующих людей, братья. И Павел имел в виду, ладно, приветствуйте им. И он сказал, прочитайте то письмо в 16 стихе и в Лаодикийской церкви. То есть, несмотря на то, что они такие слабы, он все равно им принял. И вот ободрение для нас, потому что мы тоже чувствуем себя такие слабы. Думаю, разве Бог будет меня принять? Или иногда мы при таком разочаровании вообще церквами, что кто искренне, все не то. Да, все не то. Это так. Но Бог как-то им принял. Так как Он будет до сих пор людей принять. И отношение Павла, который был очень, ну, он очень высокий уровень духовности достиг на самом деле. Вот. Его отношение так хорошо, так положительно, он так хотел быть с ними. И в 17 стихе скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. В Господе. Как мы в Господе? Через того, что мы принимаем крещение в Господе, в Иисусе. Это понятие быть во Христе. Это довольно важно. Ну, часто встречаем в Новом Завете. Итак, если мы во Христе, мы получили какое-то служение. Какое-то служение. Опять, мы не просто приняли какое-то место в аудитории, место в группе, место как-то посреди вообще прихода. С этим впечатлением, что ну, кто другой, кто еще будет как-то ухаживать, я просто один в приходе. Нет. Мы сможем на самом деле, ну, не можем, но у нас есть на самом деле вот, служение, которое Бог дал нам, кое-что делать. И это единственное, которое стоит в жизни, кое-что делать, кое-что служить для Господа. Это единственное. То, что мы сможем заниматься в жизни, которое вообще стоит чем-то, стоит чего-то. Итак, если мы не знаем, какое у меня служение, какая надежда у Бога или у Иисуса есть для меня, надо молиться, чтобы Бог показал бы тебе именно какое служение Он придумал для тебя. Согласно тот притч талантов, Иисус дал каждому таланты. Кое-что, какое-то богатство, чтобы мы сможем это использовать. И вспоминайте то, что мы говорили насчет Павла и тот Эпафрас там, в этом камере, в Риме, в тюрьме. Они сделали очень много для других людей, хотя они находились там, место лишней свободы. Вот. Они молились и так далее. И так заботливы были для других людей, хотя они там очень ограничены нашими физическими возможностями. Итак, не думайте, что ой, я так ограничен. Что я могу делать? Можно кое-что делать? Если они столько сделали из этого камеры, мы сможем и тоже. Итак, Иисус, конечно, является для нас наглядный пример обо всем, потому что Он как-то, имея наши природы, как-то ушел гораздо выше, чем мой. Несмотря на то, что у Него был наша природа. Он насчет молитвы, насчет слова Его, язык Его, все то, что мы трогали, как Он проповедовал Евангелие, все то, что мы трогали, Его молитвы с Богом, Он является, конечно, самый высокий для нас пример и образец на самом же деле. И это из-за этого, что мы находимся во Христе, через того, что мы приняли крещение во Христе и держимся во Христе. Это ради этого, что мы сможем и жить вечно. Итак, правильно, мы сделаем преломление хлеба, чтобы это праздновать. Хотел тогда читать из 1 Коринфянам 11 об этом, где Павел писал, что «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И вас благодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерии сказал, все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И по всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господню. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Так давайте тогда помолимся за хлеба. Очень спасибо Тебе за Твой Сын, за Его жертвоприношение, за тот завет, который Ты с нами заключил. Отче, пусть Он будет все для нас. Пусть, Отче, мы на самом деле будем жить и думать, и мыслить, и говорить во Христе, зная, что Он является все для нас, так как мы являемся, мы верим, все для Вас, то есть Ты с Иисусом. Отче, пусть Иисус поскорее придет, чтобы мы сможем опять делать тот праздник, тот преломление хлеба, тот Пасха еще раз с Ним в Иерусалиме в буквальном образе. Отче, мы ждем и прибудь с нами во имя Него. Аминь.